пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Тлетнае Барысаўскага раёну. Гандляры падладжваюцца пад попыт. На ненадта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтэрамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў, і праўда выпушчаныя ўсясветна вядомай фірмай, як пазначана на ўпакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовая КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. А зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Понимать и працовать?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывает. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли, вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли, была автостанция, закрыли, никуда, вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается, видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки, сегодня все на машинах, заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы, а было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-го стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-го стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган, але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыць, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча, наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациенту, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Ці ёсць тут спецыфічныя хваробы, вот у вашай мясцовасці, звязаныя з Чарнобылем, ці няма?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал, во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Срок реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Осталась и подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям с недостатком развития. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Я сказал, сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в 17-м Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня этих мест нет. Они кому нужны? Сейчас нам проблема, куда деть ребенка на каникулы, никуда. Эти дети сегодня сидеть никому не нужны, я скажу честно, как на духу, никому.
Я прогуляўся па школе-інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю. У калідорах было многа зеляніны і кветак. Пакоі для жыцця нагадвалі утульныя гатэльныя нумары. Дырэктар інтэрнату, спадарыня Наталля, лічыць, што яе гадаванцы не столькі адсталыя ў развіцці, колькі запушчаныя ў выхаванні п'яніцамі бацькамі.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, мы что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарыня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая они мама, не папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у Азаричах розказує Змітір Бартосік.
Азаричі, засновані ще у 16 столітті, відомими стали після Другої сусвітньої війни. У сакавіку 1944-го тут гітлерівцями був створений лягер смерті, куди були согнані 50 тисяч чоловік з навокольних вісок і навіть зі Смоленщини. Розлік фашистів був жорсткий і простий – перешкодити наступленню Червоної армії з допомогою інфекційних захворюванняў, діля чого і зганялися тысячи людей под открытым небом без ежи и воды. За тыдень існавання лягеру у Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысяч чалавек. Антоніні Пігуль тады было 13 гадоў.
Ну, привозили хлеб, кидали у людей. Машина стояла в ту сторону, не кидали, смеялися сильно. С машины стояли и вот так кидали хлеб на людей. У толпу люди хватали, они так смеялися громко. Ну, той хлеб, если попадало, попадешь в голову вам хлеба, то я булка попадет, а лужа. Он вам не надо лужа, если его не будет. Он такой тяжелый был. Прямо как дровесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что они же не виноваты, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, то они выполняли. Я на них ничего не... И они не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего. Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антоніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах, але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды».
Секратар райкома Пастухоў Іван Павлович, первый секратар райкома партии. А в лагере смерти ты была? Я кажу, была. Устояли вот такие, как Пігуль, Антоніна Евменовна, не должны пачкать ради нашей партии, как изменщица родины. Вторым пунктом выносит, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносит, освободить Пігуль Антоніну Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов у меня было, 15 годов шло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли, в то время мне, в 49-м году, если бы он еще третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли.
Заедьте на место Азарыцкага лягеру. Стваральнікам мемарыялу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэлами і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антоніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі.
Вады не было, воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, куп'е такое. Некоторые пытались, так и сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, гайло лежал, и он туда старался тепла, шукал подлез, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда закопали, ну, миленько, но не было чем же немку. Вот так руками его дирали, или где суками из дерева, так ямочку, и он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які прадставіць тэму і госця з заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
І ў 19 стагоддзі, гэтак сама як і сёння, грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадоволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў мы павядзем размову з гісторыкам Тацянай Процкай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.